Хотел бы сегодня говорить на такую тему, как ответственность. Вообще для меня слово ответственность, оно... Я вот не люблю такие слова. Допустим, слово ответственность, слово дисциплина, вот такие слова конкретные, бескомпромиссные. Я больше люблю другие слова. Я больше люблю слово благодать, любовь, милость, благословение. Знаете, вот такие вот мягкие, добрые слова, от которых моему сердцу становится тепло и приятно. Милосердие. Но есть такие же слова в нашей вере: ответственность, дисциплина, да? И вот они нам необходимы. Нам необходимо обращать на них внимание и брать в своей жизни ответственность за те сферы, которые Бог нам дает. Аминь. И вы, наверное, понимаете, что в ответственности есть определенный груз, да? Есть определенное давление. То есть, когда ты взял за что-то ответственность, нужно эту ответственность нести каким-то образом, да? И у тебя может поменяться настроение, но при этом ответственность остается. И мы в церкви рекомендуем людям, вдохновляем, берите ответственность за служение. Братьев мы всегда учим, бери ответственность за свою семью. Не говори, ой, это вон у меня жена, мы говорим, ну и что? Бери ответственность. Ты должен финансировать, ты должен делать, несмотря на свое настроение, да, ты должен делать то, что должен делать. Сестер мы также вдохновляем, бери ответственность в своей семье. И это слово может быть неприятное, но благодаря ответственности на самом деле в нашу жизнь приходят большие плоды. И Бог, понимаете, Он ведет нас от веры в веру, из силы в силу, благодаря ответственности. То есть, если ты не будешь ответственным человеком, ну, скорее всего, из силы в силу тебе не удастся перейти. И от веры к вере тебе тоже не получится перейти. То есть, Бог, Его желание нас поднимать, понимаете, чтобы мы росли, чтобы мы становились как личности больше. Но без ответственности мы не сможем стать больше, так скажем, мы не сможем масштабироваться как личности. Хотел сегодня об этом говорить. И на каждом вот шаге нашей жизни, на каждом пути к возвышению нашему есть площадка ответственности, большей ответственности. Иногда ответственность бывает очень больше моих сил, знаешь, такое состояние фрустрации. Но Господь иногда помещает нас вот в такие места, где нам необходимо взять ответственность, которая больше наших сил. И в этом он будет являть свою славу. Аминь. Кто-то встречался в жизни такие вот моменты, когда твоя ответственность, она больше твоих сил. Ты говоришь, Господи, это невозможно. Но ты берешь ответственность и видишь, как Господь все устраивает, все организует. И он говорит, теперь для тебя это мелочи. Я хочу вывести тебя в большую ответственность и благословить тебя больше. Аминь. Сегодня об этом будем говорить. Знаете, часто с этого алтаря я слышу такую проповедь, я сам ее говорил не один раз, и у нас братья об этом постоянно говорят. Мы цитируем Священное Писание, где описывается история нашего патриарха веры Исаака. Вы помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков 12 сыновей, 12 колен Израиля. Так вот, про Исаака есть очень интересный отрывок в Священном Писании. Написано, что Исаак сеял в дни голода и стал великим человеком. А дальше написано, он продолжил сеять в дни голода и стал еще более великим человеком. И написано так, благословил его Господь. Кто-то читал это, кто-то помнит этот отрывок, да? То есть мы видим, что только ты... Мы видим, что Бог, Его желание благословляет нас и делает нас более великими. Но если внимательно читать историю Исаака, у него была вообще непростая жизнь. Мы можем взять только один момент, вот одну сторону посмотреть, он стал великим. Мы такие, о, классно, я тоже буду великим. Я буду благословенным, у меня все будет замечательно. Да, и аминь, Бог хочет, чтобы так было. Но если внимательно читать его историю, у него была непростая жизнь. И когда Бог стал его поднимать, филистимляне, те народы, которые окружали его, его народ, они стали ему, написано, завидовать. И они стали засыпать его колодцы с водой, а в пустыне вода, она на вес золота. Потому что она очень, в то время, особенно сейчас, наверное, там водопровод уже провели, там все наладили. А в то время, если у тебя нет колодца, ну это просто смерть от засухи. И филистимляне, те люди, которые видели, что Бог его поднимает, они стали засыпать его колодцы водой. Более того, потом они вообще прогнали его. Говорят, ну, проваливай отсюда. И он вместе со своим народом, со своими стадами отправился в другую территорию и начал опять копать колодцы, новые источники. они стали заваливать, засыпать эти источники, эти колодцы. И написано, у него была непростая жизнь, он постоянно искал какие-то пути выхода, и при этом он постоянно ставил жертвенники, он искал Господа, и Бог его благословлял, Бог ему давал, ну, сердце такое жертвенное, он сеял, и Бог его поднимал. Но при этом жизнь была непростая. Понимаете, вот мы должны понимать, вместе с величием, которое Бог нам дает, в нашу жизнь приходят и трудности. Вот ты не можешь этого избежать, если ты говоришь, Господь, я хочу быть успешным в какой-то сфере, я хочу подняться, я хочу быть благословенным. Ты должен понимать, что и трудности тоже придут. То есть невозможно так, что Бог тебя просто, ты как вот на арбузной корке раз и покатился. Придут трудности, придут какие-то испытания. Это все связано с твоим ростом. Аминь. Вы можете говорить «аминь», это хорошее слово. Да будет так, это переводится с древнего иврита. И Бог дает нам большую ответственность. Он дает нам ответственность за людей, за имущество, за финансы. Он дает нам ответственность за решения, за слова, которые мы говорим. И чем больше ты поднимаешься в Боге, тем большую ответственность ты несешь. Но при этом вместе с ответственностью приходит и власть, увеличивается ее мера, приходят и ресурсы, которые помогают нам решать проблемы. Если раньше, я вот вспоминаю свои, ну, там, жизнь 5-10 лет назад, вспоминаю свои проблемы, я понимаю, если бы сейчас подобные проблемы пришли в мою жизнь, я бы их очень легко решил. Но тогда у меня не было ресурсов для решения этих проблем. Но также стоят вызовы другого плана, который также необходимо решать. И Бог обязательно поможет, аминь, пройти все трудности, все испытания. И Он говорит, я хочу вести вас от веры в веру, из силы в силу, я хочу вас поднимать. И я хочу, чтобы вы сильно не циклились на трудностях, но чтобы вы обратили внимание на меня всегда, что я есть, и я больше твоих проблем и трудностей. И моя воля о тебе благая, угодная и совершенная. И я верю, что Бог собирает свою церковь, не чтобы мы оставались маленькими людьми, но чтобы мы возвеличивались. Не наша гордость и эго, я такой напыщенный. Нет, не это. А чтобы мы как личности росли. Аминь. Спасибо. Вчера брат подходит, говорит, как тебе помочь на служении? Я говорю, ты можешь сделать две вещи. Первое, говорить аминь, когда я проповедую, подбадривать меня. А второе, самое главное, не спать. Вообще просто табу, не спи. И он, знаете, не спал. И говорил аминь. Молодец, это у нас Андрей. И понимаете, Бог ищет, Он людей, на которых, которые могут на себя взять ответственность. Он ищет таких людей. Я хочу вам процитировать отрывок из Священного Писания, книга Исаия, 6 глава, 8 стих. Исаия пишет, «И слышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» Говорит, «Я слышал в духе желание Бога, Его волю. На кого-то нужно возложить ответственность. И я сказал, вот я, пошли меня». Он говорит, когда я это услышал, мое сердце стало биться по-другому. Я решил на себя взять ответственность. И иногда, знаешь, Бог открывает перед нами двери, открывает перед нами ворота. И вот по плоти можно подумать, да зачем мне все вообще это надо? Да зачем мне так вообще заморачиваться? Но в сердце твое оно толкает тебя, потому что в нас живет Дух Святой, аминь, который хочет нас поднимать, аминь. И мы будем сталкиваться с трудностями, но я верю, что от всех этих трудностей избавит нас Господь, Он нам поможет, аминь. Просто примите вот это послание, буду сейчас проповедовать на эту тему. Я, знаете, фильм смотрел «Иван Грозный», может, смотрели сериал такой? Но он такой мрачный, русский сериал, не смотрели? Что-то вы ничего не знаете, ничего не смотрели. Ну, я надеюсь, кто-то смотрел. Вот интересно, вот этот человек, Иван Грозный, вообще неоднозначная личность. Это правитель Российской империи, который, ну, по сути, создал Российскую империю в том виде, в котором она сейчас существует. Вы помните, он говорит, Астрахань брал, там, Казань брал, там, все он брал. Он собрал вот эту вот империю по кускам, вот эти все кочевые племена, какие-то вот татар, башкир, всех вот собрал в один народ, в одно государство. Но знаете, при этом его называют еще Иван Кровавый. Он там сына своего убил. Он был такой неоднозначный человек. И вот в этом сериале показывается одна сторона его жизни, которая меня заинтересовала. Каждый вечер, когда он был дома, ну или там в какое-то время, он постоянно перед иконами. Ну, понятно, что там православная культура, и он понимал Бога по-своему, и он постоянно на коленях, и он нуждается в Боге. Мы видим, что та ответственность, которая лежит на нем, я вот вижу в этом фильме, он говорит, я без Бога не могу ничего сделать. Он постоянно на коленях молится, там ищет Бога, ищет его лица, какие-то решения принимает. И это непростой груз великого человека, ответственность. Это не просто на самом деле. Но если в тебе есть Дух Святой, по-другому невозможно. Он будет тебя толкать в большую ответственность. Помните, когда... Ладно, не вы помните, я помню. Когда я прошел курс вдохновения, мы стали жить с моей супругой Анной. Заехали в квартиру. У нас ничего не было. Ни денег, ничего не было. Но внутри меня вот Дух был. Он толкал меня. Я там на двух работах работал. Что-то делал. С утра до вечера чем-то занимался. Как-то не получилось у меня на диване пролежать. Ну и до сих пор, я думаю, есть какие-то мечты, есть какие-то желания, которым можно сказать, да зачем мне это надо, но внутри Дух, который говорит, делай, надо действовать, надо принимать такое решение, надо двигаться в этом направлении. Я верю, что мы живы по-настоящему во Христе, пока мы движим Его Духом, пока мы реагируем. Знаете, наш пастор Максим Волынников пел такую песню, «Я устал, но в новое войду, я утомлен, источник твой ищу». Помните песню? На самом деле в ней есть только истины. Он говорит, я не могу по-другому, я уже устал, но мне надо кого-то что-то делать, у меня внутри огонь, я хочу двигаться дальше в своей вере, я хочу простираться, я хочу увидеть, что же будет дальше с моей жизнью, потому что Бог однажды взял меня не просто так, чтобы я вот где-то жил и хорошо мне было, но Он взял меня для каких-то великих дел. Аминь. И Бог именно так с нами общается. Был такой человек, которого звали Дарий Медянин. Он возглавил Вавилон, это все из Библии, библейская история, после смерти Валтасара, одного из царей Ветхого Завета. И в его царстве был один человек, которого звали Даниил. Он был талантливый, ну вот здесь его фотография древняя, да, из камня высеченная. И вот так получилось, что в результате политики внутренней Даниил угодил в львиный ров. Это была такая казнь. Чуть позже там, ну, разные же казни есть в разных культурах и народах. Вот крест, допустим, это в иудейской культуре было, распинали на кресте. У нас на Руси при Иване Грозном на кол сажали, тоже очень неприятная процедура казни. В то время кидали в львиный ров. Там была стая, такой прайд голодных львов. Туда кидали человека, и, как правило, вот тут же не съедали, потому что есть хотели. Но царь как-то так расположился к этому Даниилу, но он не мог по-другому, потому что были такие законы той страны, и Даниил попадает в этот львиный ров. И царь написано, смотрите, Даниила 6:18, он пошел в свой дворец. После этого решения он лег спать без ужина, в посте, и даже не велел носить к нему пищи. И написано, сон бежал от него, он не мог уснуть. У него была бессонница. И вот под утро он подходит к львиному рву и таким голосом говорит, «Даниил, спас ли тебя твой Бог? Заградил ли он пасть львам?» И Даниил из львиного рва отвечает ему, «Царь, вовеки живи». Знаете, интересно, вот его позиция для меня всегда остается, наверное, загадкой. Такая реакция людей Божьих на их правителей. И это библейская истина. Вот он не просто даже к нему с почтением относился, а с какой-то нежностью. Несмотря на то, что он находится в львином рву, он говорит, царь, вовеки живи. Я благословляю тебя. Пусть у тебя все будет хорошо. Пусть Бог тебя благословит. И он относится с пониманием к решениям этого царя, Дария. Даже с какой-то нежностью общается с ним. Почему? Я так думаю, что Даниил прекрасно понимал меру ответственности, которая лежит на его руководителе. Он прекрасно понимал то давление ответственности, которое есть на Дарии. Знаете, вот представьте, у нас есть президент страны, и мы проходим непростые времена сейчас. Я не хочу говорить о политике, я просто хотел бы вот эту сферу осветить. У нас страна проходит непростое время на самом деле. И вот говорят, Путин, у него там дворцы, у него столько имущества. Но я вообще ему не завидую. Но то, что ему сейчас приходится проходить, какие решения принимать, какие бессонные ночи, возможно, есть в его жизни. Я ему вообще не завидую. Мне вообще никакие дворцы не нужны в таком случае, понимаете? И вот мы, как люди, которые не понимают вот этот груз ответственности, люди, которые не любят ответственности, они могут судить других. Да что он там придумал, да что он там принял решение, роптать и так далее. Но когда человек духовный понимает ту меру, тот груз ответственности, он молится за это. И Библия говорит: благословляйте ваших правителей, молитесь за власти, чтобы вам вести жизнь тихую, безмятежную, во всякой чистоте. Аминь. Так говорит Священное Писание. Не зря же это написано, потому что на них груз ответственности есть определенный, на наших руководителях. Бог говорит: благословляйте, почитайте. Пускай у них все будет хорошо, пускай они живут в этих дворцах, пускай в стране будет мир, пускай будет благословение. Аминь. Даниил прекрасно понимал меру ответственности, которая лежит на его руководителе, и он относился к нему, даже при его таких неблагоприятных решениях, в его сторону, с почтением, аминь. Это прекрасно. Был такой человек, которого звали Уинстон Черчилль. Кто-то знает его? Он очень известный. Премьер-министр Англии, который руководил Англией во время Второй мировой войны. И вот есть в Лондоне музей, который называется «Черчилль War Room в Лондоне». Этот музей был основан на базе его квартиры, его офиса, где он принимал решения во время войны. Непростые решения на самом деле. В этом музее есть его документы, какие-то одежда, есть его эти сигары, которые он там курил, его цилиндр, да, с которым он ходил, его одежда, которую он носил. И вот в его кабинете, рядом с рабочим креслом, на паркете, такая полоса 3 метра, стерт лак с паркета. И обычно посетители этого музея спрашивают: почему вот эта полоса, выширкан паркет? И экскурсоводы объясняют: во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль не спал по ночам. И он ходил взад-вперед и курил свою сигару и принимал сложные решения для своей страны. Потому что огромное бремя ответственности было на этом человеке, но при этом этот человек весьма велик. Его цитаты на фотографиях, на картинках, их много. Его мысли, которые рождались в этих рассуждениях ответственности, которая была на нем, они считаются очень такими масштабными, глобальными, они так нас вдохновляют. Во время трудных решений он не спал по ночам. Бывает ли у вас такое, что вы не можете уснуть ночью из-за какого-то сложного решения? Вот уже больше рук. Я понимаю, что кто-то и не поднял руку, да? У нас бывают бессонницы, потому что есть мысли, нужно что-то решать, нужно что-то делать. И в это время, это самое время, чтобы обратиться к Господу. В православии есть такой обряд в православной церкви, когда происходит инаугурация патриарха, первого лица церкви, допустим, сейчас Кирилл. Есть такой ритуал. Все епископы собираются, ну там в храме Христа Спасителя в Москве, и патриарха усаживают на трон. И протягивают ему патриарший посох. И все кричат «аксиос», что с греческого переводится «достоин». И патриарх в смирении отодвигает его от себя. Потом второй раз протягивает ему патриарший посох, и он в смирении, и опять кричат «аксиос», «достоин», он его отталкивает от себя. И потом третий раз протягивает ему патриарший посох, и он, опуская голову, принимает этот посох, что символизирует бремя ответственности, огромной ответственности, которая ложится на него. И все кричат «аксиос», и патриарх становится, ну, патриархом. Потому что, понимаете, в церкви есть определенная культура. Как правило, мы берем ответственность за служение не потому, что мы, ну, самовольно хотим этого. Просто люди видят, что ты можешь выполнять, ну, церковь видит, Бог открывает, что ты можешь быть миссионером, можешь быть евангелистом, можешь быть пастором, можешь быть служителем какого-то служения. И как бы церковь, она делегирует ответственность человеку. Таким образом все строится. И когда ты берешь бремя ответственности, ты понимаешь это. Ты не просто горишь, понимаете, есть люди, которые никакой ответственности не несут. Знаете, есть такие вот, он придет, сейчас я вас всему научу, сейчас я вам все объясню, вы все неправильно делаете. Мы еще говорим: ты что умничаешь? Прекрати умничать, что ты умничаешь? Ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Чтобы тебе понять это, ты должен нести ответственность, чтобы служить, ну, квалифицированно. Люди, которые... Есть такие люди, которые не любят ответственность, но очень любят поруководить. Но такие люди, они как-то нам не очень нравятся. Я вас всему сейчас научу, ты неправильно делаешь, я знаю, как правильно. Но в культуре церкви ответственность делегируется, и рукоположение, оно подтверждает, что данная личность, она в силе нести ту ответственность, которая на нее возлагается. Апостол Павел говорит Тимофею такие слова. 1 Тимофея 5:22. «Рук ни на кого поспешно не возлагай, и не делайся участником чужих грехах, храни себя чистым». Когда я пришел в церковь, я почему-то понимал этот стих так. Не надо молиться за людей больных поспешно, да, никого руки не возлагай, но здесь дело не в этом. Здесь говорится о поставлении человека на служение, то есть не делай это поспешно, надо, чтобы человек был испытан, вообще какого он духа, какое у него сердце, готов ли он взять на себя бремя ответственности, потому что ответственность, она такая штука, которую хочется скинуть, потому что она нам, ну, не нравится, потому что нам неудобна ответственность иногда. И он говорит, не делегируй ответственность негодным людям, потому что вместе с ответственностью приходит и власть, приходит и влияние. Но Бог при этом хочет нас поднимать. Он хочет, чтобы мы росли как личности. Он хочет нас благословлять и помогать. И у некоторых людей есть амбиции. Это неплохо. Вообще Библия говорит, плох тот генерал, который не хочет, солдат, который не хочет стать генералом. Он говорит, то епископство желает, он доброго дела желает. Но есть там пункты, есть определенные правила, да. И мы должны понимать, что между тем, чтобы кем-то быть, и тем, чтобы кем-то стать, есть большая разница. Люди, как правило, хотят быть, но очень не хотят стать. Ты хочешь, допустим, быть собственником собственного дела, ну, какого-то бизнеса, стать предпринимателем, да, ну, быть предпринимателем, но тебе придется стать им. Быть – это желание, а стать – это путь. И между вот этими понятиями есть большая разница. И невозможно кем-то стать, не пройдя какой-то путь. Это неизбежно. Путь ответственности. Из силы в силу, из славы в славу, от веры к вере. Таким образом Бог нас ведет и поднимает. В жизни, в церкви, везде. Таким образом. Давайте поговорим об его присутствии. Нам, понимаете, очень важно. Наверное, вы заметили, когда у человека приходят в жизнь трудности, не знаю, с чем это связано. Связано с тем, что Бог дает ему новую ответственность или расширяет его, или просто какие-то проблемы пришли в жизнь. Такой человек, как правило, активируется в молитве и вере. Такой человек начинает брать посты, молиться. И почему, когда я читаю жизнь апостолов, ну, историю их жизни, я вижу, что они много молились и много постились. То есть очень просто, потому что Бог всегда их расширял и давал им новые горизонты, новую ответственность, которая была выше их сил. Я понимаю и я хочу, чтобы в нашей церкви были люди, которые именно так мыслят. Не чтобы мы приходили в церковь так, чтобы побалдеть, хорошо пообщаться, но чтобы мы искали Бога, потому что Бог нас поднимает, расширяет, увеличивает нас, понимаете, дает нам новые сферы ответственности, сферы влияния. Я хочу, чтобы мы искали Его присутствие, вот исходя из такого сердца, а не с того, что нам делать нечего, извините за выражение. Вот я верю в такую церковь. И я верю, что вот это помазание будет, что Бог будет нас поднимать, и мы будем искать Его присутствие, Его лица, чтобы искать ответы на те запросы, которые есть в нашей жизни. Когда мы говорим о Его присутствии, ну, представляете, ведь Он реально приходит на собрание, когда мы молимся, когда мы ищем Его лица. Он реально приходит. Ну вот, это как человек. Вот Варвара, она сегодня пришла в церковь. Я заметил тебя, как ты вошла. Я смотрю в твои глаза. Я слышу то, что ты говоришь. Я в твоем присутствии. Я почитаю твое присутствие. Я очень рад твоему присутствию. Я благословляю твое присутствие. И я благословляю присутствие каждого человека в этом зале. Я в вашем присутствии. Вы в моем присутствии. Вы в присутствии друг друга. Но на собрании, когда мы молимся, поклоняемся Господу, слушаем Его Слово, приходит Его присутствие. Понимаете? Но Он не приходит как человек, но Его присутствие, оно незримо, оно как Дух. Но от Его присутствия зависит все. В Его присутствии есть утешение, в Его присутствии есть прорыв, есть благословение, ответы на те запросы, которые у нас есть, именно в Его присутствии. И мы должны понимать, что когда мы приходим в собрание, здесь Его присутствие, и здесь все ответы. Это очень важно. Ты можешь также посмотреть в Его глаза, ну, духовно, я имею в виду. Ты можешь услышать Его голос, ты можешь почувствовать Его прикосновение, ты можешь ощутить Его поддержку в своей жизни. И для нас необходимо Его присутствие на пути к возвышению. Мы здесь не для того, чтобы просто, знаете, прийти там, потусоваться, пообщаться. Мы Его люди, понимаете, на этой земле. Мы Его народ, мы Его дети. И Он говорит, я хочу вас поднимать. Понимаешь, это Его желание. Это Его дух, это Его сердце. Я смотрю в Его глаза. Я в Его присутствии. Я Его чувствую. Я Его ощущаю. Я Его слышу. И когда я нахожусь в Его присутствии, я понимаю свои ошибки, какие я совершил. Правда. Я могу раскаяться за них в Его присутствии. Я могу сказать, Господи, прости, дай сил больше так не делать. Я понимаю цену, которую мне придется заплатить за свои ошибки. Я понимаю ту благодать, которая открывается для меня. И я понимаю, я чувствую, что есть Его воля для моей жизни. Я соглашаюсь с этой волей. И я уверен, что эта воля не чтобы мне жить плохо, а чтобы меня поднять. В этом Его воля. Чтобы меня благословить. Давид говорит, можно нам? Да. Сегодня ты, Гагаш. Давид говорит такие слова. Вот посмотрите, Библия, как правило, описывает духовную жизнь руководителей. Царя Давида, царя Соломона, пророков великих. Она описывает духовную жизнь тех людей, у которых есть ответственность. И именно там Бог что-то делает, когда они обращаются к Нему. Нет другого выхода, у меня есть только Бог. Смотрите, Он говорит, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду, явлюсь пред лицо Его. Давид говорит, моя душа, она так жаждет Бога. У меня нет больше источников вдохновения, ободрения и сил. Мне нужен Он, мне нужен Господь. Я хочу быть в Его присутствии. Потому что в Нем все ответы на все мои нужды, все мои запросы. В Нем вся сила, у Него вся власть и все благословение. Я хочу, чтобы в нашей церкви всегда было Его присутствие. И чтобы вы это присутствие несли в свои дома, на свои рабочие места. Потому что мы носители Его присутствия на самом-то деле. Мы носим Его, Его славу на своих плечах. Соломон, великий царь, сын Давида. Когда он приходит к власти, и перед ним огромная ответственность, и он молодой парень, и он не знает, что делать, и написано в Священном Писании, он приносит 1000 всесожжений. Он берет 1000 голов крупного рогатого скота и сжигает их в жертву Богу. Он говорит, Господь, мне нужен ответ на тебя. Мне нужно какое-то понимание, видение, как мне руководить страной. И в эту ночь к нему приходит Господь и говорит, я услышал твою молитву, проси все, что хочешь, как золотая рыбка прямо в сказке, да? И Соломон просит у него следующего. 2 Паралипоменон, 1 глава, 10 стих. «Ты ныне дай мне премудрость и знания, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» Он говорит, «Господь, у меня одна просьба к тебе. Я отдаю много ради этого. Я хочу мудрость, как не вести народ. Я не понимаю сейчас». Библия говорит, у кого не достает мудрости, да просит у Бога, ни капли не сомневаясь. Потому что сомневающийся человек, он как морская волна, ветром поднимаемая, развиваемая. Не думает такой человек получить что-либо от Бога. Он просил знать, что делать. И Господь ему дал. Он стал величайшим царем в истории человечества. Понимаете, ему нужна была мудрость не то, чтобы чешуей своей блистать и умничать ходить, понимаете? Что ты такой умный, ты так Библию знаешь, ты такие вот, ты разбираешься, ты там пол Ютуба переворошил, и ты знаешь, как что устроено, какие механизмы, как все работает. Он говорит, мне нужна конкретно мудрость, чтобы вести твой народ. У меня конкретно есть нужда конкретная. Потому что есть ответственность. Моисей, руководитель народа, когда Муса, когда выходил народ Израиля из египетского рабства, он постится 40 дней без воды. Сухой пост, ничего не ест, ничего не пьет. У него такой огромный запрос к Богу. Он говорит, я не знаю, что делать с 2 миллионами рабов, куда мне их вести. У меня нет понимания. И он постится 40 дней на горе, и Бог дает ему 10 заповедей. Он дает ему фундамент закона всего человечества. Он ищет Бога конкретно. Он ищет его присутствие. И когда Моисей спускался с горы, его лицо сияло от Божьей славы. Потому что в его присутствии мы другие становимся. Замечали, вот когда человек находится в его присутствии, от него как будто сияние идет. Когда человек переживает его присутствие, его слава, она физически каким-то образом на нас проявляется через нашу жизнь. Конечно, мы хотим быть людьми великими, это нормально. Мы хотим руководить чем-то, мы хотим влиять на что-то. И знаешь, когда человек хочет иметь свое дело, мы должны понимать, что это будет сопряжено с ответственностью и с трудностями. Человек, который работает нами, давайте вот эту сферу коснемся, он пришел, сделал свою работу, все, что его беспокоит, качество его труда. А руководитель, он думает, что будет дальше. Он думает, какие решения надо принимать. Он думает о всем, что связано с его организацией. Человек, который пришел, работает нами, он сделал свое дело и пошел к жене и детям, у него все хорошо. Он не парится по поводу того, что будет дальше. А руководитель, он нуждается в Боге. Ему необходимы глаголы, ему необходима поддержка. Однажды Даниил, была великая война, и пророк Даниил, он молится и постится пред Богом, ему нужна помощь от Бога. Спустя какое-то время, 21 день, мы даже знаем, есть такой пост Даниила, без хлеба, без мяса, без всяких вкусной еды, одни овощи и фрукты. К нему приходит ангел, и он говорит, Даниил, как только ты смирил свое сердце пред Господом, твоя молитва была услышана, и к тебе была отправлена помощь от Господа. Но были определенные темные силы, которые препятствовали этому. Знаете, позже Иисус скажет такие слова. «Сей род изгоняется постом и молитвой, когда ученики не могли изгнать беса из задержимого». Понимаете, наша духовная жизнь, молитва и пост, она защищает нас от каких-то определенных темных сил, защищает наши дома. Если мы давно не постились уже, обратите на это внимание. Можно брать пост раз в неделю, там, чуть чаще, чуть реже, но необходимо, чтобы эта практика была в нашей жизни. Есть определенные темные силы, которые хотят нас сокрушить в сфере ответственности. Именно пост и молитва помогает нам проходить эти трудности. Как только ты смирился пред Господом, сразу же пришел ответ. И мы, знаете, в своей ответственности можем иногда испытывать немощь. И это нормально. Апостол Павел говорит, сила моя в немощи. Сила моя в немощи. Когда у меня нет сил, и чем больше у тебя ответственности, тем больше ты ощущаешь свою немощь. Вы знаете, игра шахматы. Сегодня у нас Сергея нет, он разбирается в шахматах. В этой игре есть как бы две позиции таких основных. Чем должна заниматься команда игры? Это атака и второе – защита короля. Но интересно, что король – это самая немощная фигура. Она ходит как пешка. Она очень такая нересурсная фигура. Королева ресурсная, да? Она и так ходит, и так, разве что как конь не прыгает через другие. И знаете, в этой игре есть мудрость определенная. Иногда руководители, они не имеют силы контроля над ситуацией. Но все, что мы должны как руководители знать, контролировать себя. Как только ты смирил свое сердце пред Господом, сразу же пришел ответ. Когда ты работаешь над собой, понимаешь, проще контролировать других людей, но сложнее контролировать себя. Что ты говоришь, какие решения принимаешь, как выглядишь, что сеешь. И иногда ты будешь немощен в своей ответственности, и это нормально. Иисус на Голгофском кресте, написано, Исаия говорит о нем, не было в нем ни вида, ни величия, и люди отворачивали от него взгляд свой. Потому что так был обезображен лик его. Он был немощен, но при этом написано, все преклонятся пред ним. У него огромная сила, несмотря на то, что он немощен. И до сих пор, спустя тысячи лет, 2000 лет уже, люди получают освобождение, исцеление, благословение, видение. И до сих пор Христос, Он является главой всего человечества. Он является нашим Господом, несмотря на то, что Он был немощен там на кресте. Бывают времена в нашей ответственности, когда нам сложно, когда мы немощны. Но Господь говорит, я помогу тебе, я благословлю тебя, я поддержу тебя. И давайте последний стих прочитаем, после него будем молиться. Иисус Христос говорит такие слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко», говорит Иисус. Первое, что Он говорит, придите ко мне. Мы должны прийти к Нему. И у нас должно быть определенное состояние сердца, усталости и обременения. И, как правило, это состояние переживают люди, которые несут ответственность за что-то. «Придите ко мне, если вы устали и обременены, и вот после этого я вас успокою». То есть вы переживете утешение в духе, вы переживете обновление в духе. «И после этого вы возьмете на себя мое бремя и научите от меня, говорит, я кроток и смирен сердцем. Вы поймете, каким образом вам руководить, потому что я царь всей вселенной, и я знаю, как это делать. Я кроток и смирен сердцем». Я, знаете, заметил, чем выше Бог поднимает человека, тем более смиренным он становится. Знаешь, когда я был молодой, я знал все, как надо. Я мог объяснить Библию, как понимаю. Я мог людям сказать, что им делать. Когда я был не женат, я мог семейные пары вообще легко наставлять. Что они неправильно двигаются, они где-то вот так надо или так надо. Но спустя годы я уже так не могу сказать. Я понимаю, что так все неоднозначно. Потому что приходит опыт, приходит понимание, приходит мудрость. И вместе с этим приходит смирение. Я уже не уверен в каких-то вещах. Я говорю, все, что вам надо, это Господь. Это кроткое, смиренное сердце. И это принесет благословение в твой брак, в твой дом, если ты будешь иметь такое сердце. Это принесет благословение в твой бизнес, в свое служение. Он говорит, я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня. Мне не нужны ваши реактивные движения. Нужно быть в Его присутствии, потому что там благословение, там подъем. Я кроток и смирен сердцем. И вы получите легкость в жизни. Вы получите сон во время трудностей. Вы научитесь отдавать в Его руки свою жизнь, в Его присутствии. Это очень важно. Я больше чем уверен.